Сейчас вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Общественной палате России в Москве прошли слушания, посвященные судьбе музейных ценностей религиозного назначения, хранящихся в российских музеях. Митинг у приемной администрации президента России в Москве с требованием обратить внимание на ситуацию в Междуреченске. Визит в Киев президента России Дмитрия Медведева. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. В Общественной палате России прошли слушания, посвященные судьбе музейных ценностей религиозного назначения, хранящихся в российских музеях. Представители Русской Православной Церкви приветствуют готовящийся закон, который позволит передавать им объекты исторического наследия. В музейном сообществе заявляют, церковь не в состоянии обеспечить ни сохранность этих святынь, ни свободный доступ к ним всех желающих. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Во время общественных слушаний один слайд сменял другой. Это многочисленные примеры того, как переданные для богослужебных нужд древние храмы столь интенсивно осваиваются приходами, что утрачивают ценность историко-культурных памятников. К ним добавляют пристройки, сбивают элементы декора и прочее. Между тем, процесс передачи церкви музейных ценностей набирает обороты, говорит Лев Лившиц, руководитель отдела древнерусского искусства Института искусствознания.
Премьер дарит целый музей, патриархии, прежде всего музей-заповедники. Кирилл Белозерский монастырь, Александровская Слобода, Ярофонтова и так далее. Процесс изъятия идут. Нажимы на музеи идут.
Общественная палата, кто бы то ни было, реально могут этому противостоять? Вообще есть смысл бороться?
Общественная палата – это трибуна общества, которая должна обращаться к обществу для того, чтобы общество понимало, что происходят процессы, которые затрагивают его судьбы.
Здесь есть и священники. Они готовы вступать с вами в диалог?
Пока мы имеем дело с отговорками, слишком большие, поставленные на кон ценности.
Формально до сих пор передача музейных ценностей, будь то икона или целый монастырь, происходит с согласия передающей стороны, то есть музея. По словам председателя комиссии Общественной палаты по сохранению и развитию отечественной культуры Василия Бычкова, такой нормы в новом законопроекте уже нет.
Что означает не только переход к массовой передаче имущества религиозного назначения, но и к слабому контролю за этой передачей. Сейчас трудно говорить о том, какой будет окончательно этот закон. Мы даже не знаем, в какой редакции он поступит в Государственную Думу. Так, например, вот 19 мая в правительстве будет рассматриваться проект с учетом поправок, внесенных Росохранкультурой. Но если основные положения в этом законопроекте сохранятся, можно будет констатировать, что гражданскому согласию в отношении светского государства и церкви может быть нанесен урон.
Под изумленный ропот музейщиков руководитель юридической службы Московской патриархии Иннокене Ксения сообщила следующее.
8 мая сего года принят федеральный закон о совершенствовании правового положения государственных и муниципальных учреждений. Он вступит в силу с 1 октября 2010 года. Этот закон предусматривает обязательное прекращение права оперативного пользования бюджетных учреждений, включая государственные музеи, в случае передачи объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении музеев, в безвозмездное пользование религиозных организаций. Таким образом, практика совместного использования тех объектов культурного наследия, которые расположены на территории музеев и переданы в безвозмездное пользование религиозных организаций, будет изменена. Право оперативного управления музеев на такие объекты подлежит прекращению, согласно новому закону. Надо сказать, что и законопроект эти нормы предусматривает, но президентский закон опередил наш законопроект и уже предусмотрел вот такое обязательное прекращение права оперативного управления бюджетных учреждений на объекты культурного наследия, переданные либо передаваемые в безвозмездное пользование религиозных организаций.
В переводе с юридического языка на общеупотребимый это означает, что надо забыть о всех заверениях о том, что музейные ценности по-прежнему останутся доступными для инаковерующих или атеистов. А ведь еще недавно утешали, в Новодевичьем монастыре экскурсии не отменят. По сути, считает заместитель генерального директора музеев Московского Кремля Андрей Баталов, мы имеем дело с реституцией, хотя это опасное слово никто не произносит.
Ради чего этот закон изымает наше отечество из европейской цивилизации, которая основана на ценности исторического прошлого? Ради человеческой справедливости, об этом говорят практически все. Но если бы была бы борьба за историческую справедливость, то было бы честно объявлено, что речь идет о реституции. Но реституция – очень скользкий предмет, поскольку мы столкнулись бы с той сложностью, о которой авторы закона, видимо, все-таки не знают. А мы бы выяснили, что нам бы пришлось бы тогда бы определить, на какой момент мы восстанавливаем историческую справедливость. Если на эпоху Средневековья, то вопрос о том, кому принадлежит тот или иной священный предмет – привел бы нас к юридическому коллапсу, потому что мы увидели бы, что практически все главные святыни государства российского принадлежали царствующему дому, а не дому святейшего патриарха. Даже святыни, находящиеся в Успенском соборе, после царствования Ивана III в большей степени принадлежали именно царствующему лицу.
Могли бы по этой логике, говорит Андрей Баталов, на возврат музейных ценностей претендовать и многие другие.
В XIX и XVIII веке проблемы будут еще более сложными. И мы увидим, что, например, все кремлевские соборы, даже бывшие патриаршие, принадлежат Министерству императорского двора, то есть светской власти. И как тогда? И мы увидим, что энное количество икон, на которые претендуют те или иные лица, находились, например, в частных коллекциях. Потому что есть один секрет. От святынь ветхих избавлялись всегда, они постоянно – и в 15-м, и 14-м, и 13-м веке изымались из повседневного обихода. И вот как раз-то культура нового времени и прекратила практику складирования икон на колокольнях, ветхих икон и их сжигания. И изъяв их из повседневного обихода, отправил их в музей, в хранилище памяти. Поэтому речь-то и идет, если мы посмотрим на этот закон, не о реституции, а о предметах религиозного использования. И вот это слово и то, что предлагает закон, определяет совершенно новое направление нашей жизни. Практически это тип национализации, который провозгласили большевики, потому что изъять и требовать можно абсолютно любой предмет. Закон безмерно позволяет трактовать любой предмет, даже личного благочестия и бытового благочестия, пришедший в музей из коллекции Романовых, из других родов княжеских и боярских, как предмет религиозного значения. Например, иконы, которые находились в молельнях старообрядцев, которые массовым порядком конфисковывались императорской властью в определенный момент и попадали в музеи, кстати.
На слушаниях решили просить Комитет по культуре Государственной Думы включить в состав рабочей группы по подготовке законопроекта ряд специалистов музейного и архивного дела, историков и реставраторов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Шахта «Распадская» в Кемеровской области будет восстановлена. 4000-й коллектив без работы не останется. Об этом заявил глава правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии Виктор Зубков в ходе совещания в Новокузнецке, в котором по видеосвязи участвовал премьер-министр Владимир Путин. Путин сказал, что Ростехнадзор передается теперь в прямое подчинение правительству. Позиция Евросоюза по ядерной программе Ирана остается неизменной после заключенного в Тегеране соглашения по отправке части низкообогащенного урана в Турцию. Договоренности, достигнутые властями Ирана, Бразилии и Турции, не способствуют разрешению сомнений относительно самого характера иранской ядерной программы, отметил председатель Евросоюза и, простите, Европейского совета Герман Ван Ромпи. В понедельник, напомню, Иран согласился отправлять в Турцию большую часть своего урана, требующего дальнейшего обогащения. Украина рассчитывает на поддержку России в реформировании своей экономики. Об этом заявил украинский президент Виктор Янукович в момент, когда в Киеве находится с визитом президент России Дмитрий Медведев. В Афганистане разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 38 пассажиров и 5 членов экипажа. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу против Михаила Ходорковского подсудимый закончил отвечать на вопросы гособвинителя. Еще раз напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», с нашими интервью, текстами наших программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете познакомиться всегда на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору свежих западных газет. Сегодня вместе со мной в студии обозреватель Григорий Габин. Григорий, добрый день. Давайте, как мы с вами договорились, обзор наш будет монотемным и посвящен он будет ситуации в Таиланде, которая накалялась все последние дни. Пожалуйста, вам слово, что пишут ведущие западные газеты.
Газеты пишут, что в Бангкоке нарастает напряженность, оппозиционное движение красных рубашек грозит развязать в стране гражданскую войну. В ответ на это правительство усиливает блокаду оппозиционеров и заявляет, что по лицам, появляющимся без разрешения на определенных улицах столицы, будет открываться огонь без предупреждения. Международное сообщество крайне встревожено обстановкой в Бангкоке и призывает стороны соблюдать спокойствие и избегать эскалации противостояния. Теперь конкретно, по газетам. Как сообщает с места событий корреспондент британской «Гардиан» Бен Доорти, краснорубашечники настаивают на том, чтобы армия разблокировала их и согласилась на перемирие. У северной части лагеря протестующих военные установили щиты, предупреждающие на тайском и английском языках. Вход воспрещен, закрытый район, зона огня на поражение. Мирные жители оцепленного района спешно покидают его, а протестующие, презрев опасность, забрасывают солдат булыжниками и бутылками. С призывом к обеим сторонам соблюдать спокойствие обратились, в числе прочих, генсек ООН, послы Великобритании и Соединенных Штатов. С 12 марта в беспорядках погибли 54 человека, причем почти половина из них за последние несколько дней. Свыше 1100 человек ранены. Премьер-министр Абхисит Векчачива, обращаясь к нации, заявил, что правительство на сегодня не видит иных методов покончения с волнениями, кроме как посредством применения силы. Премьер просит оппозиционеров дать женщинам и детям возможность покинуть лагерь. Но в самом стане красных рубашек крепнет убежденность в том, что дальнейшее кровопролитие неизбежно, пишет в своей заметке корреспондент «Гардиан» Бен Доорти. В арсенале бойцов оппозиции имеются молотовские коктейли, канистры с моторным маслом, которые в случае штурма можно поджечь из десяток гранатометов. С другой стороны, по некоторым сведениям, осажденные испытывают нехватку провианта, и еды хватит от силы еще на несколько дней.
Скажите, Григорий, сегодня в западной прессе есть ли какие-либо упоминания о роли тайландского короля во всей этой истории, может быть, в американской прессе?
Да, в центральной американской газете «Нью-Йорк Таймс». Разыгравшаяся драма примечательна отсутствием в ней какого-либо заметного участия короля Пумипуна Адульядета, который считается отцом тайского народа, не раз находившим решение сложнейших политических проблем, пишут корреспонденты газеты Сет Майденс и Томас Фуллер. То, что сейчас решается в Таиланде, это не просто вопрос о преемнике, это свидетельство крушения политического консенсуса, которое помогало сохранять монархию, приводят журналисты мнение американского эксперта, профессора университета штата Вашингтон Чарльза Киса. Политизация имени короля, эксплуатация его обеими сторонами конфликта практически гарантирует, что тот сегодня не в силах играть привычную для себя и для трона роль миротворца, считает британский эксперт Крис Бейкер. Здоровье короля планомерно ухудшается, его сын популярностью отца не обладает, так что неудивительно, что в этой ситуации произошло обострение классовой борьбы политической элиты с крестьянством, подчеркивают Майденс и Фуллер. По их словам, полемика вокруг преемника ведется в Таиланде полушепотом, так как за оскорбление высочайшей особы закон предусматривает наказание в виде 15 лет тюремного заключения. Вместе с тем, даже в истеблишменте есть лица, которые, будучи за границей, правда, заявляют о необходимости растабуировать вопрос о государственном устройстве, об эволюции института монархии. Примером достойным подражания отдельные представители элиты считают монархии Великобритании и Нидерландов. Что касается оппозиции, то часть ее выступает за отмену монархии, часть за ее реформирование.
Григорий, есть ли еще мнение, может быть, противоположное относительно ситуации в Таиланде, я так понимаю, в американских газетах?
Ну, может быть, такое мнение приводит Wall Street Journal, издание американских деловых кругов, ведущее издание. Поначалу требование красных рубашек к правительству сводилось к проведению досрочных выборов, напоминает газета, но колебания премьера привели лишь к радикализации оппозиционного лагеря и выходу из него умеренно настроенных лидеров. На сегодня идея досрочных выборов похоронена обеими сторонами. Что остается делать правительству? Задается вопросом Wall Street Journal. Один сценарий урегулирования ситуации – тяньаньмэньский. другой – южнокорейский или тайваньский. В Сеуле и Тайпее лидеры отказались от власти перед лицом общественных протестов, предпочтя направить национальное развитие по более надежному демократическому пути. Среди красных рубашек Wall Street Journal видит тех, кто готов, в принципе, к диалогу с правительством. Пойти на перемирие власти будет сравнительно легко. Гораздо сложнее для нее будет решиться на подлинно демократические выборы, которые почти наверняка выиграет оппозиция. Считает американское издание Wall Street Journal.
Спасибо, Григорий. Я напомню, что с рассказом о том, как реагирует западная пресса на последние события в Таиланде, был наш коллега Григорий Габин. Мы продолжаем «Время свободы». Оппозиционные движения и организации провели сегодня акцию в поддержку шахтеров Кузбасса и членов их семей, пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская». В администрацию президента в Москве они отнесли обращение на имя Дмитрия Медведева с призывом к главе государства незамедлительно вмешаться в ситуацию, которая сложилась на шахтах Кузбасса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 2:00 активисты, в основном левых оппозиционных организаций, начали собираться у памятника героям Плевны. Едва сопредседатель движения «Левый фронт» и организатор этой акции Сергей Удальцов вышел из метро, как к нему подошел милиционер и объяснил, что на этот раз договоренность с администрацией президента достигнута, и трех участников этой акции без проблем пропустят внутрь здания, чтобы передать бумаги.
Мы тут сейчас подпишем, пообщаемся, без плакатов, без всего.
Без плакатов, без громкой...
Надеюсь, мы найдем здесь понимание.
Дело в том, что мы уже в приемной были, все договорились, вас там примут.
Хорошо, хорошо.
Двух-трех человек вас примут.
Сразу после общения с милицией Сергей Удальцов объявил, что прямо под открытым небом у памятника начинается пресс-конференция для журналистов. На ней он обозначил основные требования оппозиции.
Необходимо, и мы будем требовать это от президента, полное, всеобъемлющее, объективное, открытое расследование причин произошедшего в ночь на 9 мая на шахте «Распадская». Все виновные, которые будут установлены в ходе расследования, какие бы высокие должности они ни занимали, должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Далее к расследованию необходимо подключить представителей самих профсоюзных организаций, шахтерских коллективов. Безусловно, для того, чтобы в будущем такие ситуации не повторялись, необходимо законодательно переходить от оплаты труда сдельной и перейти на повременную оплату труда.
Также участники этой акции требуют освободить всех задержанных во время столкновений жителей Междуреченска и ОМОНом, которые произошли 14 мая. Пресс-конференция продлилась почти час, после чего в окружении более десятка милиционеров с обращением в руках левые активисты направились к администрации президента, говорит представитель Российской коммунистической рабочей партии Константин Лебедев.
Был День Победы, президент был очень занят. Президенту хотелось, чтобы День Победы ничем не омрачался. Ну, это его законное желание вполне, но это желание никак не соответствует интересам, в том числе народа, в первую очередь. А то, что произошло там на шахте... Понятное дело, что будет происходить не раз, учитывая саму систему отношений как между властью и обществом, так и поддерживаем власти крупных предпринимателей, глав компаний, которые занимаются только одним, вводят совершенно азиатскую схему извлечения, выколачивания прибыли.
Добавляет активист Института коллективное действие Карин Климан.
Я лично недоумеваю, почему столько лет вообще люди гибнут в шахтах. Охраны труда вообще нету, игнорируется полностью в России, да? Жизнь человека, труда ничего не стоит. Поэтому вот наконец-то надо принять меры, а именно кардинально изменить систему оплаты труда, чтобы люди не были вынуждены переработать в ущерб своему здоровью.
На этот раз акция левой оппозиции, которая часто заканчивается задержаниями и конфликтами с милицией, завершилась без инцидентов. У входа в администрацию президента Сергей Удальцов неожиданно встретился с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Председатель Московской хельсинской группы, узнав, с какими целями активисты левых движений пришли в приемную, моментально поставила свою подпись под обращением к президенту. На этом акция завершилась. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Новым главным тренером сборной России по футболу стал голландский специалист Дик Адвокат. Назначение его в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским комментирует спортивный эксперт Олег Винокуров.
Олег, скажите, российской футбольной сборной сейчас нужен иностранный тренер? Ну, я думаю, да. Мне кажется, что первый опыт общения с иностранным тренером был в целом положительным. То, что закончилось все печально, ну, это, в общем, к сожалению, обычная история для российской футбольной сборной, которая то попадает на чемпионат, то не попадает. Но в любом случае, более ценным, мне кажется, был положительный опыт во время Евро-2008. И мне кажется, что вот после этого общения с иностранным тренером российская сборная выиграла, и нужно продолжать в этом ключе, так что я, если вы меня вдруг спросите, я приветствую назначение Дика Адвоката.
А как вы считаете, Адвокат будет продолжать ту политику, которую проводил в сборной его предшественник Гус Хиддинк, или у него все-таки есть какие-то новые идеи для сборной России?
Понимаете, Дик Адвокат – это совершенно не новый человек для российского футбола, каким был Гус Хиддинк, поэтому Адвокату, естественно, есть на что опереться и с точки зрения своего личного опыта. Он прекрасно знает российский футбол, здесь достаточно проработал, причем он именно, в отличие от Хиддинка, он же работал в клубе и работал ежедневно, поэтому он знает гораздо больше, чем знал Хиддинк, приходя на этот пост. И я считаю, что тут вопрос не в преемственности какой-то, что вот Адвокат должен продолжать дело Хиддинка. Адвокат должен продолжать свое дело. Он совершенно нормально работал в «Зените», все хорошо там делал. Ну и пусть так же хорошо все делает в сборной.
Ну вот про Гуса Хиддинга говорили довольно часто, что он предпочитает взять сборные, ну, не особо выдающиеся, и выжать из тех игроков, которые имеются в его распоряжении, максимум. Ну и этот максимум обычно заканчивался где-то в полуфиналах крупных турниров. Вот можно ли ожидать, что Адвокат поставит перед собой задачи сделать суперсборную?
Если мы посмотрим на биографию Адвоката, мы тоже там не найдем каких-то выдающихся побед, там супер каких-то результатов. И, в общем, как раз только что я говорил про российский опыт работы Дика Адвоката. Это, в общем, то же самое, потому что с достаточно средней, ну, я бы даже сказал, посредственной по европейским меркам клубной командой он добился хороших результатов. И он, я думаю так, если резюмировать, что ли, он обладает теми качествами, которые именно необходимы российскому футболу, ну, чей уровень мы с вами прекрасно представляем. Мы понимаем, что попадание в полуфинал чемпионата Европы – это исключение из правил. А вот не попадание на чемпионат мира в финальную часть – это ближе к правилу. Ну, так, может быть, это так слишком уж строго по отношению к сборной России. Но все равно мы понимаем, она то попадает, то не попадает. В общем, это где-то ее нормальный уровень. Хиддинк сделал нечто выдающееся. Адвокат тоже сделал нечто выдающееся с «Зенитом», потому что победа в Кубке УЕФА – это большое, серьезное достижение. Можно сколько угодно говорить про то, что уровень там этого турнира не так высок, как хотелось бы, но это не важно. Все равно российские клубы нерегулярно его выигрывают, скажем так, мягко говоря. Поэтому в данном случае я опять-таки считаю, что Адвокат – это именно тот человек, который знает, с каким материалом ему надо работать и что с этим материалом надо делать, и знает, как добиться определенных. Определенных. Мы не будем говорить, что сборная России должна стать чемпионом Европы или чемпионом мира. Ну, это глупо. Тут ни Адвокат, ни никто другой ничего этого не сделает. Но добиться определенных успехов, определенного прогресса, бесспорно, Адвокат может.
Это было мнение спортивного обозревателя Олега Винокурова, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 30 минут. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Шахта «Распадская» в Кемеровской области будет восстановлена. 4000-й коллектив не останется без работы. Об этом заявил глава правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии Виктор Зубков во время совещания в Новокузнецке, в котором по видеосвязи участвовал премьер-министр Владимир Путин. Глава Ростехнадзора Николай Кутин сообщил на этом совещании, что на шахте было выявлено более 1400 нарушений правил безопасности. Путин заявил, что Ростехнадзор отныне передается в прямое подчинение правительству. Позиция Евросоюза по ядерной программе Ирана остается неизменной после заключенного в Тегеране соглашения по отправке части низкообогащенного урана в Турцию. Как отметил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, договоренности, достигнутые властями Ирана, Бразилии и Турции, не способствуют разрешению сомнений относительно самого характера иранской ядерной программы. Напомню, сегодня Иран согласился отправлять в Турцию большую часть своего урана, требующего дальнейшего обогащения. Украина рассчитывает на поддержку России в реформировании своей экономики. Об этом заявил украинский президент Виктор Янукович сегодня, в день, когда начинается двухдневный визит президента России Дмитрия Медведева в Киев. В Афганистане разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 38 пассажиров и 5 членов экипажа. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаил Ходорковский закончил отвечать на вопросы гособвинения. В Бангкоке истек срок ультиматума властей к протестующим оппозиционерам. Краснорубашечники должны покинуть организованный ими в городе лагерь. За последние 5 дней в Бангкоке в столкновениях погибли не менее 36 человек. Мы продолжаем «Время свободы», и я напоминаю, что итоговый выпуск программы слушаете в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. А сейчас вместе с нами в студии ведущий итогового выпуска «Времени свободы» Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная тема программы – это подведение промежуточных итогов визита президента России Дмитрия Медведева на Украину и рассказ о ситуации в Междуреченске, вокруг которого так много трагических и драматических событий, разговоров было всю минувшую неделю. Российские власти, судя по всему, дозируют информацию о событиях в этом шахтерском городе в подконтрольных им средствах массовой информации. В воскресных итоговых информационных программах центральных телеканалов о столкновениях демонстрантов, сотрудников ОМОН в минувшую пятницу не было сказано ни слова. Специальные службы стремятся, как считают некоторые пользователи всемирной сети, ограничить распространение информации о волнениях в шахтерском городе и в интернете. Об этом я беседовал с блогером и гражданским активистом Мариной Литвинович. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Два основных сообщества по Междуреченску существовало. Это одно на сайте Mail.ru, посвященное Междуреченску, и второе – это группа ВКонтакте, социальная сеть ВКонтакте. И, собственно, вот и там общалось много людей, то есть ВКонтакте известно, что там было 6700 примерно участников, то есть достаточно много. Естественно, там не только шла оперативная информация, там люди обсуждали, что делать, какие предпринимать действия, какие заявления писать. Появилась запись девушки, которая является владельцем группы ВКонтакте, о том, что ее вызвали в силовые структуры. Я так понимаю, что речь идет или о ФСБ, или о Центре по борьбе с экстремизмом. Она этого не указывала. И она написала, что ее вызвали, долго обрабатывали, отобрали пароль от этой группы. То есть она отдала все данные для входа. И, собственно, после этого произошло то, что само сообщество ВКонтакте, посвященное шахтерам Зуреченской, то есть ситуации, оно стало закрытым, то есть там закрыли туда доступ, туда невозможно войти, стерли почти всю информацию, которая там была, и, в общем-то, изменили название, в общем-то, эта группа больше не существует, можно сказать. Они мало что известны, потому что ее личная информация на сайте ВКонтакте тоже закрыта, но это достаточно стандартная вещь, это вот не является чем-то особенным. Но факт остается фактом, очень многие люди успели сделать скриншоты, то есть снимки страниц сайта, по которым видно, как постепенно исчезала информация. Буквально за несколько минут вот эта группа стала закрыта, и все из нее исчезло, вот это люди успели отследить.
Эти слова Марины Литвинович, Александра, вызвали довольно много дискуссию, довольно бурную дискуссию в интернете. Не все уверены в том, что занимается перлюстрацией такого рода корреспонденции силовые структуры российские. За подробностями сейчас прямо отправляю слушателей Радио Свобода и пользователей интернет-сайта нашего радио на сайт свобода.news.ru, а всех остальных к собственной программе, которая откроется в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что программу, как всегда, ведет Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибыл с двухдневным визитом в Киев. Эксперты говорят, что основная тема его общения с Виктором Януковичем – это обсуждение сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере. И Виктор Янукович уже успел заявить сегодня, что Украина ждет помощи от России в восстановлении экономики страны. С нами вновь на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко, от которого мы узнаем последнюю информацию о происходящих событиях сейчас. Владимир, здравствуйте, вы снова в эфире, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Дмитрий Медведев впервые за время своего президентства посещает с визитом столицу Украины. В первые часы его пребывания в Киеве шел сильный дождь, и по этому поводу на встрече с президентом Виктором Януковичем Медведев отметил, что этот дождь смыл все негативное, что было между двумя странами в предыдущий период, и теперь, сказал российский президент, можно начинать отношения с чистого листа. К этому времени еще не завершилось заседание Межгосударственной Украинско-Российской комиссии. Президенты по итогам этого заседания должны поставить подписи под двумя совместными заявлениями по вопросам европейской безопасности и по вопросам приднестровского регулирования. Как пишет украинская пресса, смысл этих документов в том, что Киев поддерживает инициативу Москвы о создании системы европейской безопасности, а также поддерживает российскую сторону в том, что миротворцы ОБСЕ должны появиться в Тирасполе лишь после урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой. В общей сложности ожидается подписание 5 документов. Главный из них – это договор о демаркации сухопутной границы. По морскому участку переговоры между Россией и Украиной будут продолжаться. Спор идет вокруг линии морской границы в Керченском проливе. Кстати, российская и украинская стороны сейчас рассматривают проект строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Его цель – замкнуть туристическую зону Черноморское побережье Кавказа и Крым и обеспечить таким образом туристам возможность свободно путешествовать по всему побережью. Стоимость строительства мостового сооружения оценивается как минимум в 1 миллиард долларов, и Киев и Москва планируют, что переход появится до 2014 года, до зимней Олимпиады в Сочи. Среди украинско-российских документов, которые будут подписаны в самое ближайшее время в администрации президента Украины, нет соглашений, вызывающих особую жесткую критику украинской оппозиции. Речь идет о недавних инициативах Москвы по созданию совместных предприятий в области авиастроения и атомной промышленности, а также о слиянии нафтогаза Украины с «Газпромом». Эти проекты стороны продолжают обсуждать, а что касается слияния нафтогаза с «Газпромом», то украинский президент накануне назвал такую перспективу маловероятной. Александр.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Обсуждение событий в Междуреченске поставило российскую блогосферу перед неожиданными трудностями. Практически любая информация, появлявшаяся в блогах, через какое-то время квалифицировалась другими блогерами как ложь и провокация. Несколько видеороликов и фотографий оперативно удалялись, но потом появлялись снова. Достоверно было известно, что вечером 14 мая группа молодых людей перекрыла железную дорогу. По официальной версии, молодые люди – провокаторы и никакого отношения к шахтерам не имеют. Однако из блога мало кому известной пока организации «Центральный штаб Союза жителей Кузбасса» можно было понять, что официальная информация недостоверна. В открытом обращении Союза к президенту, народу России и жителям Кузбасса говорилось:
«Обращаемся ко всем жителям России в связи с тем, что мы находимся в информационной блокаде. Наши форумы и группы в социальных сетях заблокированы ФСБ, а те, что остаются, кишат платными наемниками, работниками госструктур и милиционерами, которые выдают себя за обычных жителей и обманывают страну своей ложью. Призываем рассказывать правду среди друзей и в интернете, рассказывать о событиях у нас, чтобы страна знала о происходящем здесь и чтобы нас не могли раздавить. Сегодня раздавят нас, завтра вас».
Много шума в блогах наделала новость о том, что сотрудники правоохранительных органов путем давления на организаторов вынудили закрыть сообщество междуреченских шахтеров в сети ВКонтакте. По мнению блогера De Veritas, власти сами навязывают шахтерам силовой сценарий
конфликта.
Власть сама первая задала тон разговора. Власть первая сказала, что физическая сила будет определять, кто прав, а кто нет. Даже сейчас, когда, казалось бы, прекрасный повод для согласования появился, власть показала незаинтересованность в правовых решениях. Ее вполне удовлетворяет нынешняя тирания, основанная на силовом произволе. Что можно посоветовать жителям Кузбасса? Им в первую очередь надо понять, что суть конфликта политическая, что разрешен он должен быть через создание правовой структуры, закрепляющей их интересы. Сиюминутные экономические подачки, выбитые угрозами, оставят их ровно в том же положении, в котором они сейчас. Создание институтов политического представительства даст им реальную возможность существенно улучшить свою жизнь. Это, в частности, означает, что их собственное поведение должно стать более правовым, более честным и более уважительным к самим себе, чем поведение власти. Власть насаждает диалог на уровне преступных группировок.
По утверждению журналиста Олега Кашина, солидарность с шахтерами выразил Борис Гребенщиков, совершающий сейчас концертное турне по Дальнему Востоку. Кашин передает его слова.
«Внимательно слежу за ситуацией в Междуреченске и поддерживаю шахтеров. Они гибнут, им грозят китайцами и мочат их ОМОНом. СМИ молчат третьи сутки, мне кажется это несправедливым. И я решил помахать руками в их поддержку. Все происходит, как в романе Горького. Царская полиция на стороне капиталистов борется с рабочими. Это несправедливо».
Коллегу музыканта поддержал в своем блоге и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. В англоязычных блогах перешли на личности. В Соединенных Штатах объектом повышенного блогерского внимания уже неделю остается заместитель министра юстиции Елена Каган. 9 мая президент Барак Обама выдвинул ее на пост судьи Верховного суда США. Изначально обсуждения велись в основном в демократической среде. Опираясь на слухи о гомосексуальности Каган, блогеры выражали надежду, что после ее назначения вопрос о легализации однополых браков в США сдвинется с мертвой точки. Включившиеся в дискуссию республиканцы не нашли в себе мужества открыто осуждать неправильную, по их мнению, сексуальную ориентацию кандидата и предпочли формулировать свои претензии в политических терминах. Юрист Элис Вашингтон пишет в своем блоге на сайте WorldNet Daily.
Образование и профессиональная биография Каган внушают определенную тревогу, поскольку обнаруживают прочные связи кандидата с самыми известными в стране левыми радикалами – Биллом Клинтоном, президентом Бараком Обамой, самым левым президентом за всю историю Америки, а также с либеральными активистами, судьями Абнером Миквой и Тургудом Маршаллом, в канцелярии которых Каган работала в 1987 и 88 годах.
Пока американские правые стыдливо умалчивают об истинных причинах своего недовольства кандидатурой Елены Каган, в Венгрии лидер крайне правой партии «За лучшую Венгрию» Габор Вона открыто принимает в парламенте депутатскую присягу, будучи облаченным в форму военной организации «Венгерская гвардия». Эта организация была запрещена в 2008 году за антицыганские выступления и антисемитские высказывания. О последствиях такого героического поступка Габора Воны рассказывает в своем блоге историк и политический обозреватель Ева Балок.
«Никто его не вывел. Все остальные члены парламента сидели и смотрели. То есть не произошло вообще ничего. Чуть позже Вонну предупредили, что его поступок был противозаконным и что его клятва поэтому недействительна. Последствия? Скорее всего, никаких последствий не будет. Янош Лазар, глава партийной фракции Фидес, заявил, что эта проблема вновь избранного парламента не касается, потому что за жизнь в стране отвечает пока предыдущее правительство. Вот они, мол, пусть этим и занимаются».
Над рубрикой «Сетевые разговоры», как всегда, работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Шахта «Распадская» в Кемеровской области будет восстановлена. 4000-й коллектив без работы не останется. Об этом заявил глава правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии Виктор Зубков в ходе совещания в Новокузнецке, в котором по видеосвязи из Москвы участвовал премьер-министр Владимир Путин. Позиция Евросоюза по ядерной программе Ирана остается неизменной после заключенного в Тегеране соглашения по отправке части низкообогащенного урана в Турцию. Это заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. В понедельник Иран, напомню, согласился отправлять в Турцию большую часть своего урана, требующего дальнейшего обогащения для использования в медицинском реакторе. Украина рассчитывает на поддержку России в реформировании своей экономики, заявил украинский президент Виктор Янукович в день, когда начинается визит в Киев президента России Дмитрия Медведева. В Афганистане разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 38 пассажиров и 5 членов экипажа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Киргизия набирается сил. Что впереди?
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Рыжков о депутатских доходах.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Протест шахтеров страна не увидела.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу и переходим к новостям экономики. Впервые за последние месяцы международные инвесторы вывели из российских активов больше средств, чем вложили в них. В начале мая отток этих денег оказался почти рекордным за период с лета 2008 года. О его причинах и возможных последствиях для обменного курса рубля в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Всего за одну неделю, с 6 по 12 мая, международные инвесторы вывели свои средства из различных инвестиционных фондов, ориентирующихся на рынок акций компаний России, на общую сумму более 200 миллионов долларов. Таковы оценки американской исследовательской компании EPFR Global, отслеживающей динамику потоков капитала на финансовых рынках. В какой степени это могло быть связано с проблемами в еврозоне? Или более значимы другие факторы? Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Проспект IT Invest» Александр Потавин.
На мой взгляд, стоит разделять проблемы еврозоны, проблемы курса евро и приток, отток средств, в частности, с европейского и российского рынка акций. Дело в том, что достаточно агрессивное снижение американских фондовых индексов мы видим с 4 мая. А если посмотреть на курс евро, то здесь снижение составляет уже, ну, как минимум 3 месяца. Отток средств, он, как правило, является признаком того, что инвесторы выводят деньги с рынков рискованных активов, каким прежде всего являются фондовый рынок, рынок акций и сырьевые рынки, как рынки наиболее спекулятивные для горячего капитала. Когда мы увидели падение фондовых индексов за последние 10 дней, когда мы увидели снижение сырьевых, показателей на сырьевых рынках за последние 10 дней, вот тогда был зафиксирован отток средств с развивающихся рынка, в частности, с российского рынка акций.
В целом, с начала 2010 года чистый приток инвестиций в международные фонды, которые специализируются на акциях российских компаний, составил 1,9 миллиарда долларов. И на этом фоне отток в 200 миллионов, то есть чуть более 10%, представляется одновременно суммой и существенной, и не очень. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
Если говорить об абсолютной цифре, то все-таки цифра существенная, потому что если мы говорим об оттоках за последние, скажем, 12 месяцев или, скажем, с лета 2009 года, то это второй по размеру отток после первой недели ноября 2009 года, когда, мы помним, разразился ситуация неопределенности с долгами в Дубае. С другой стороны, 10% от общего совокупного притока за год, во-первых, не настолько существенная, потому что всего 10%, а самое главное, что она произошла на фоне того, что все глобальные развивающиеся рынки теряли деньги, то есть инвесторы выводили деньги из этих активов, потому что, ну, более высокая волатильность – это значит более высокие риски инвестиций, и с этим в первую очередь и связано. Развивающиеся рынки, они всегда были ассоциированы с более высоким риском.
Приток спекулятивного капитала на российский финансовый рынок традиционно считается одним из главных факторов давления на курс рубля, наряду с притоком в страну нефтедолларов. Можно предположить, что если этот приток сокращается, то и давление на рубль ослабевает. Александр Потавин, компания «Проспект IT Invest».
Но, на мой взгляд, падение фондовых индексов снижает цены на нефть. Для России сочетание этих двух факторов создает предпосылки для дальнейшего снижения курса рубля. Здесь очень важно, как долго сможет Банк России поддерживать стабильность национальной валюты. Если нисходящие тенденции на фондовых сырьевых рынках будут продолжаться недолго, ну, неделю, ну, полторы, ну, две, это один расклад. Но если же снижение фондовых показателей и цен на сырьевые ресурсы продолжится и дальше, скажем, больше месяца, я думаю, что это может подтолкнуть крупных инвесторов к переводу активов из рублевой зоны в валюту. Естественно, быстро может вернуться курс бивалютной корзины к отметке 35 рублей, а курс доллара вполне возможно взлетит к уровню 33 рубля и выше.
Международные фонды, которые ориентированы на Россию, в последние месяцы в целом не досчитались средств инвесторов, находящихся под их управлением, в 2,5 раза больше, чем такие же фонды, ориентированные на Китай или Индию, и в 1,5 раза больше, чем фонды, ориентированные на Бразилию, отмечает газета «Ведомости» со ссылкой на комментарии аналитиков Альфа-банка. Чем объяснить такой разрыв со странами БРИК? Вячеслав Смолянинов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что главная здесь причина все-таки заключается в том, что в последние недели, в последние месяцы Россия как рынок и Россия СНГ испытывала существенные притоки инвестиционных денег. В том числе мы наблюдали картину, когда инвесторы выводили деньги из более дорогого по соотношению капитализация на прибыль рынка, как Китай, с более закрытого рынка, как Бразилия, и переводили эти деньги в Россию. То есть вот это были достаточно горячие деньги, которые в течение вот 12 недель постоянным потоком шли в Россию. И, естественно, когда немножко тучи сгустились на фондовых рынках мира, то вот эти более горячие, более быстрые деньги, они, конечно, стали выходить более агрессивно.
Однако в целом за неделю с 6 по 12 мая общий отток средств инвесторов из международных инвестфондов, ориентирующихся на рынок России, оказался лишь третьим по объему среди фондов, ориентированных на страны БРИК, отмечают в комментарии аналитики России. Российского Альфа-банка. Из китайских и бразильских фондов инвесторы вывели еще больше денег.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Власти нескольких немецких федеральных земель в последнее время заявляют, что их все больше тревожит деятельность крупных объединений байкеров, таких как Hells Angels, Bandidos или Outlaws. Конкуренция между ними, связанная с участием в нелегальном бизнесе, часто выливается в кровавые столкновения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
23 мая 2007 года. Город Ибенбюрен, федеральная земля, Северный Рейн-Вестфалия. Два байкера из клуба «Бандидос» застрелили 47-летнего торговца мотоциклами Роберта Кёнига, представителя конкурирующей группировки «Hells Angels». Год спустя Дуйсбург, также земля Северный Рейн-Вестфалия. На этот раз члены Hells Angels убили активиста Bandidos. 19 февраля нынешнего года, Фленсбург, земля Шлезвиг-Гольштейн. 8 членов байкерского объединения Bandidos, вооруженные топорами и железными прутьями, наносят конкуренту тяжелые физические увечья. А спустя 4 недели в городе Анхаузен, земля Рейнланд-Пфальц, от рук активиста Hells Angels погибает полицейский. В последнее время члены байкерских объединений все чаще появляются в криминальной хронике. О конфликтах, возникающих между отдельными группировками, рассуждает известный немецкий криминолог, профессор психологии Рудольф Эк.
На первый взгляд кажется, что споры вспыхивают из-за мелочей. Например, из-за того, кому можно ездить на мотоцикле в том или ином районе города, а кому нельзя. В действительности же речь идет о разделении сфер преступной деятельности, а именно о наркотиках и проституции.
Журналистка Кристина Крёгер из бременской газеты «Везер Курьер» регулярно пишет о байкерских клубах.
Часто после публикации следуют анонимные телефонные звонки с угрозами, критиками и ругательствами в мой адрес.
Работники других немецких изданий также жалуются на то, что активисты некоторых байкерских объединений не выносят критики. Если угрозы физической расправы не дают результата, то в дело вступают адвокаты, направляющие в рамках гражданского права иски против средств массовой информации. Так называемый «кодекс чести», действующий в некоторых группировках и основанный на принципе круговой поруки, затрудняет журналистам доступ к информации. Однако порой представители байкерских организаций идут на контакт с прессой. Говорит Джанго, один из лидеров Hells Angels.
Базовые принципы Hells Angels – надежность, честность, уважение и свобода. И в этом нет никакого секрета. Похожими принципами руководствуются и полиция, и церковь. Но почему-то никто не относит ни полицию, ни церковь к числу преступных организаций. Я не утверждаю, что насилие – это нормальное явление. Однако, по моим личным представлениям, насилие является частью человеческой природы. Насилие сидит внутри каждого из нас, так же, как и секс. Могу честно признаться, что если бандиты нападут на мою семью, то я не стану руководствоваться законами и ждать совершения правосудия. Я буду сам защищать родных мне людей. И мне все равно, как немецкое общество к этому отнесется.
На днях в Казерслаутерне, земля Рейнланд-Пфальц, завершился судебный процесс по делу двух байкеров из Hells Angels. За нанесение представителю конкурирующей группировки Outlaws тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, они были приговорены, соответственно, к 7,5 и 4 годам лишения свободы. Адвокаты байкеров остались довольны приговором, а представители прокуратуры, требовавшие для одного из подсудимых пожизненного заключения, подали кассацию в Высшую судебную палату Германии. Вот как судебный процесс в Казерслаутерне прокомментировал обозреватель общественного телеканала СВР Бернд Шмидт.
Это был объективный процесс. Хотя предметом судебного разбирательства стала не деятельность байкерского объединения Hells Angels в целом, а поступки отдельных его членов. Обосновывая свой приговор, судьи четко указали на то, что трагическая гибель байкера стала результатом борьбы за передел сфер влияния. Что скрывается за этой формулировкой? Во-первых, речь идет о борьбе за власть. Во-вторых, о борьбе за деньги. Прошли те времена, когда байкерские объединения Hells Angels, Bandidos, Outlaws ассоциировались с молодыми, физически крепкими людьми, мирно попивающими пиво на народных праздниках. Сегодня это криминальные структуры, имеющие строгую иерархию. Члены подобных байкерских организаций живут по принципу «один за всех и все за одного», признают лишь собственный, условно говоря, кодекс чести, а вовсе не законы Германии. Деятельность таких группировок – это проблема не только полицейских, судей и политиков, но и всего немецкого общества. Организованная преступность среди байкеров – это то, с чем может столкнуться каждый из нас.
Министерство внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн ввело запрет на деятельность двух местных филиалов враждующих группировок – Hells Angels и Bandidos, а власти земель Саксония и Саксония-Анхальт призвали запретить эти байкерские объединения на федеральном уровне. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас в нашем эфире после выпуска новостей ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Анна Качкаева. А в гостях у нас политик Владимир Милов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас волнует возможность передачи НАКО «Нефтегаз Украины».
Нас выступление, и мы уже не ожидаем, потому что, я думаю, они будут уже меня...
В Томске проходила акция в поддержку экс-главы ЮКОСа.
Эти меры обсуждаются начальником Центра по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
19-летнего сообщника удалось задержать в Хельсинборге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».